Мы сегодня с вами говорим об апостоле Павле, делаем такой своеобразный экскурс в его жизнь и пытаемся ответить, наверное, на один из самых ключевых вопросов, который в свое время, кстати, задал сам апостол Павел. Собственно, перед началом, когда вот я буду говорить, вернусь к некоторым моментам, о которых мы уже слышали сегодня, ну, для того, чтобы как бы вот у нас составилась такая более-менее общая картина, и попробую подвести итог жизни апостола Павла. Но перед этим хочу поделиться таким интересным соображением. Обратите внимание, Новый Завет повествует о многих личностях, упоминает некоторые, о каких-то говорит более подробно. И, безусловно, многие из этих упомянутых личностей в Новом Завете, персонажи Нового Завета, безусловно, личности более чем достойные, личности особенные. Но обратите внимание, только, наверное, о двух из этих персонажей говорится более или менее подробно. То есть, когда мы можем о человеке составить ну, достаточно подробную картину, хотя, конечно, и этого не хватает, но тем не менее. Двое персонажей, о которых говорится более подробно, остальных уже более эпизодично и более вскользь. Первый персонаж из этой двойки, конечно же, Иисус. Это понятно, потому что это фигура центральная в Новом Завете. Потому что без него, собственно, Нового Завета не было бы. И почему об Иисусе говорится так много? Почему Иисус является центральной фигурой всех четырех Евангелий? Почему об Иисусе говорится во всех посланиях? Это понятно, об этом не надо говорить. Но вот вторая фигура, второй персонаж, это апостол Павел. О нем мы знаем достаточно подробно. Вот сразу, наверное, поневоле может возникнуть вопрос, а почему именно апостол Павел? Почему не один из 12, которых Иисус сам избирал, когда проповедовал? Это вроде бы было бы логично. Почему, например, не апостол Петр? Достойнейшая фигура. Да? Даже те эпизодичные упоминания о Петре, их достаточно для того, чтобы говорить о самых разных особенностях человеческого характера, каких-то эпизодов борьбы с грехом, о том, о таинствах победы над грехом, да, который совершал апостол Петр. Его характер постоянно не давал ему покоя. Безусловно, интереснейший в этом смысле персонаж, очень показательный, очень поучительный. Но не Петр. И не Иоанн, собственно. Хотя и об Иоанне вроде бы много можно было бы, наверное, сказать. И очень много можно было бы научиться. И тем не менее, Павел. Знаете, наверное, одной из причин, почему именно Павел, почему не один вот из 12 избранных самим Иисусом, вот для меня один из ответов, наверное, заключается в следующем. Именно потому, что Павел не был избран. Именно потому, что Павел пришел к Богу, так как и мы с вами. Потому что, когда мы говорим о 12 избранных Иисусом, знаете, вот поневоле даже, мы наделяем этих людей особым статусом, даже чисто психологически. Ну а как иначе? Эти люди ходили с самим Иисусом. Эти люди слышали самого Христа. Эти люди были избраны им непосредственно. И когда мы говорим об этих людях именно в такой степени превосходной, мы как бы опять же психологически ставим себе барьер и говорим, мы не из их числа. Мы этой чести не удостоились. Мы не можем себя с ними равнять. Павел был такой же, как мы. Наверное, именно поэтому о нем так много говорится, для того, чтобы у нас не было этого искушения сказать, ну, мы же не апостолы, но мы же с Иисусом не ходили, и Иисус нас лично не избирал и пальцем нас не тыкал. Вот, наверное, как раз личность Павла, она действительно лишает нас этой возможности и этого искушения. И вот теперь давайте пройдемся по нескольким эпизодам, которые характерны непосредственно, для, на мой взгляд, являются центральными в жизни апостола Павла. Повторяю, о большинстве, точнее, мы уже упоминали, но тем не менее, все-таки я упомяну еще раз для того, чтобы поделиться некоторыми соображениями и так немножко свои 5 копеек вставить. Итак, первое, с чего, собственно, все начинается? Первый эпизод, на который мне хотелось бы обратить внимание, это как раз Савл еще до своего обращения. Да? О нем мы уже слышали, были цитаты. Было описание этого человека. Итак, еще раз, что мы узнаем о нем? Книга Деяний, 8 глава, 1 стих. Книга Деяний, 8 глава, 1 стих. «Савл же одобрял убиение его», то есть Стефана. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Итак, Савл одобряет убиение Стефана. В следующей главе, тоже в самом начале, еще прочитаем небольшую характеристику Савла. С первого же стиха, 9 глава, с первого же стиха. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». В общем-то, Лука дает довольно неплохую характеристику Савла до обращения. Что это за человек? Это человек властный, это человек жесткий, это человек энергичный и достаточно агрессивный в своих действиях в отношении тех людей, с позицией которых он не согласен. Обратите внимание, Лука описывает человека, который абсолютно уверен в своей правоте. Это человек, который непоколебим в собственной уверенности. Обратите внимание, что в нашей жизни, в общем-то, подобную позицию чаще всего мы считаем за позитив, за плюс. Это хорошо, когда мы уверены в себе, уверены в своей правоте. Хорошо, когда мы готовы до конца идти к поставленной цели и достигать ее. В современном мире это одна из положительных ценностей. Но вот давайте обратим внимание на то, как через много лет Павел, вспоминая вот эти события, какую характеристику он сам будет себе давать и вообще как, в каком свете он будет вспоминать об этом. 22 глава. Прочитаю 17 стиха, книга Деяний. Деяния, 22 глава, 17 стиха. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление, и увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Интересно, как поменялась оценка Павла самого себя. Поменялась кардинально. Ну, это понятно. Павел пережил обращение, и, соответственно, на многие вещи он начинает смотреть иначе. И вот мы видим двух разных людей, хотя вроде бы человек один и тот же. Первый абсолютно уверен в своей правоте и идет несгибаемо к своей цели, которую он себе ставит. И человек, который говорит о себе в самых, наверное, наихудших выражениях. По крайней мере, он себя таким видит. Он не видит в себе ничего особенного. Он не видит в себе ничего хорошего. Он не уверен в себе, как в человеке. Но зато абсолютно противоположная оценка Господа. Первому Савлу Бог дает конкретную оценку. «Савл, тебе трудно идти против рожна. Савл, ты делаешь не то, что должен делать на самом деле». И вторая оценка. «Иди, я посылаю тебя». Вот это наша неуверенность, вот это наша роспись в собственном духовном бессилии фактически является дверью к святости. Знаете, когда читаешь да те же православные жития святых, знаете, не было ни одного святого, который бы кичился собственными достижениями. Напротив, чем человек выше, тем более негативная оценка его самого себя, не окружающих. Не обстоятельств, которые могут якобы ему помешать достигнуть святости, самого себя. И чем хуже его оценка самого себя, тем выше его уровень святости на самом деле. Тем больше этот человек полагается на Бога, и, соответственно, тем больше он от него получает. Итак, вот он первый момент, о нем мы вспоминали, и вот, в принципе, те соображения, которые мне хотелось бы поделиться. Второй момент, 9 глава. И обращение Савла, то есть то, что мы, собственно, тоже о нем слышали, вот эти два вопроса. Еще раз просто прочитаю для того, чтобы немножко вплести вот это событие, да, вот в общую канву. Итак, Деяния, 9 глава, 5-6 стихи. Деяния, 9 глава, 5-6 стихи. Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно будет делать». В принципе, об этом великолепно уже было сказано. Два основных вопроса, два определяющих вопроса, которые определяют всю нашу жизнь. Единственное, наверное, пожалуй, мне хотелось бы дополнить такую мысль. Первый вариант, вот, который мы уже проговорили, да, вопрос «Кто ты, Господи?» мы задаем в самом первом. Да, то есть с этого вопроса, или точнее с ответа на этот вопрос, начинается вообще наша христианская жизнь. А вот потом мы уже задаем следующий вопрос, который, в общем-то, из него вытекает. «Господи, я узнал, кто ты, что теперь мне делать?» Знаете, я, наверное, пожалуй, поделюсь только вот таким аспектом мысли. Вопрос «Кто ты, Господи?» мы задаем не один раз. Вопрос «Кто ты, Господи, и что повелишь мне делать?» – это вопросы, которые стоят вместе. И эти вопросы оба мы будем задавать на каждом очередном этапе нашей жизни, на каждом очередном этапе наших взаимоотношений с Господом. Потому что эти вопросы оба, опять же, да, потому что они идут только в паре, и в этом я абсолютно уверен, они как бы символизируют начало нового этапа наших отношений с Ним. Потому что бессмысленно узнавать, Господи, что ты хочешь, не получив ответ на первый вопрос. Почему я в этом уверен? Согласитесь, то, что мы знали о Господе, например, в самом начале нашего духовного пути, когда когда-то покаялись, и то, что, например, мы можем знать о Нем через 5 лет нашего следования за Ним, через 10 лет, через 20 лет, это совсем не одно и то же. Мы вроде бы читаем о Нем одни и те же строки, но узнаем каждый раз Его по-разному. Согласитесь, что если у вас есть какой-то близкий человек в жизни, супруг, близкий друг, подруга, неважно, если вас связывают уже многолетние отношения, вы что, знаете друг друга каждый год и каждый день абсолютно одинаково? Вы вообще ничего не узнаете друг о друге нового? Если мы о людях, которые нам близки, чуть ли не каждый день можем что-то новое узнавать, что говорить о Боге? Наши взаимоотношения меняются, и Бог как раз очень заинтересован в том, чтобы они менялись. И вот на каждом очередном этапе будут стоять эти два вопроса, которые мы должны будем задать себе. Господи, кто ты сегодня? Господи, а сегодня что ты повелишь мне делать? Потому что это есть процесс познания. Эти два вопроса идут обязательно в паре и сопровождают нас от первого дня нашей духовной жизни до самого последнего. Вот это моя мысль по этому поводу. Итак, что происходит с Павлом с этого момента? Потому что с этого момента, собственно, начинается самое интересное, конечно, и самое важное. Следующий эпизод, который я хочу вспомнить, тоже мы о нем уже упоминали, записан в 13 главе. Обратите внимание, 13 глава повествует о событиях, которые, в общем-то, отделяют 9 главу, события 9 главы, да, то есть события покаяния Павла, 10-15 лет примерно. Да, то есть тут можно разные расчеты делать, разные расчеты предлагаются, примерно 10-15 лет. В общем, немаленький срок, надо сказать. И вот что происходит через вот этот срок после покаяния Павла. Идет некоторое описание того, что, собственно, Павел делает, чем он занимается и, самое главное, в каком статусе находится. 13 глава Деяний, 1 стих, 1-2. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда же они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Обратите внимание, здесь Савл ничем не выделяется. Вначале идет перечисление служителей Антиохийской церкви, и очень скромно в конце списка и Савл. И когда Дух Святой отделяет вот эту миссионерскую команду, также обратите внимание, он посылает Варнаву и Савла. Никак не наоборот. Обращаю ваше внимание на это. Это может показаться незначительным, но это только на первый взгляд. Сейчас обратим внимание на пару других моментов, станет понятно почему. Итак, вывод, который я делаю. Савл пока еще особого какого-то статуса, несмотря на свой опыт, свои знания, на то, что он всю жизнь был фарисеем и, безусловно, прекрасно знает Писание, никакого особого статуса в Антиохийской церкви он не занимает в данный момент. Более того, есть служители, которые выше его, скажем так, по рангу, по авторитету. Что происходит далее? Это же глава 9 стих. Начинается первое миссионерское путешествие Варнавы и Савла. 9 стих. «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот ныне рука Господа на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Савл, он же Павел. Именно в этот момент, обратите внимание, не в момент рождения свыше, как мы называем его, да, этот момент, когда наша жизнь может совершенно кардинально перемениться, и вот этот момент становится водоразделом. Жизнь наша до и жизнь после. Павел этот момент пережил, но когда? По дороге в Дамаск, 15 лет назад. И только в этот момент Лука обращает внимание. Савл, тот самый Савл, который обратился по дороге в Дамаск, он же Павел. И с этого момента Лука начинает называть Савла только Павлом. Что Лука хочет этим сказать? Потому что не зря это произошло. Он называет, как справедливо было замечено, не то чтобы новым именем. Просто у Павла, видимо, было действительно два имени. Да? Еврейское и латинское. Но Лука, используя вот этот прием, что-то хочет подчеркнуть, что-то произошло в Павле. Савл, он же Павел, доселе еще никогда подобным не был. Савл занимал совершенно другое место и находился совершенно в ином статусе до этого эпизода. И вот теперь еще один момент, 13 стих здесь же. «Отплывший из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию». Ну, достаточно. Обратите внимание. Павел и бывшие при нем, то есть и Варнава тоже. Изменение статуса в этом человеке, что-то очень серьезно поменялось в этот момент. Поменялся внутренний статус, внутренний, не знаю, уровень силы, может быть, осознание своего места, осознание своих возможностей. Конечно, это делает Бог. Знаете, на что я хочу обратить внимание? Вообще над этим моментом можно очень долго и много рассуждать. Здесь очень много моментов, связанных непосредственно с нашими духовными переживаниями. Я обращу внимание только на самый, наверное, основной, ключевой. Знаете, мы привыкли рассуждать, что основная перемена в нашей жизни происходит в момент рождения свыше. Вот этот момент опровергает эту теорию. Подобные перемены происходят в нашей жизни регулярно. Они постоянно должны происходить. Регулярно, раз за разом, мы должны переходить со ступени на ступень. И раз за разом мы будем приобретать что-то новое. Новые возможности, новое осознание. У нас будет меняться жизнь. Может быть, не очень кардинально, но она будет меняться. Она должна меняться. И вот об этом как раз Лука и хочет сказать. Изменение в жизни не только в момент рождения свыше. Тогда был самое первое изменение. Первое. Но оно не должно стать последним. На протяжении всей остальной жизни должно происходить примерно то же самое. Следующий момент. Тоже о нем мы вскользь уже упоминали. Павел едет в Рим. Он арестован. Он едет в Рим. Точнее, он еще не арестован, потому что коснусь немножко более ранних событий. Итак, скажите, пожалуйста, если Бог усиленно предупреждает вас о каких-то не очень хороших событиях в вашей жизни. То есть он просто предупреждает вам и говорит: если ты будешь делать вот это, с тобой обязательно будут проблемы. Скажите, если Бог подобным образом говорит в нашей жизни, что он хочет тем самым нам показать, да, или от чего хочет предостеречь? Вообще, что он ожидает от нас, когда он нас от чего-то предостерегает, каких-то проблем? Самый логичный ответ, самый такой разумный, да? Он хочет, чтобы мы избежали этих последствий, правильно? Иначе зачем предупреждать? Собственно, в подтверждение этому вспомню один отрывочек из книги «Притч». Книга «Притч», 22 глава, 3 стих. Я думаю, вы этот стих слышали. «Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются». Это логично, это нормально, это естественно. Знаете, естественно, но оказывается не для Павла. Почему-то Павел делает все наоборот. Деяния 20 глава, с 22 стиха прочту отрывок. Деяния 20 глава, с 22 стиха. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. только Дух Святой, по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Итак, Павел предупрежден неоднократно, но почему-то он упрямо продолжает двигаться в сторону Иерусалима. В следующей главе, 21, с 10 стиха, в общем-то, продолжение той же самой темы, 21 глава с 10 стиха. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и вошед к нам, взял пояс Павлов и связал себе руки и ноги и сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то, успокоившись, сказали, да будет воля Господня». Интересно, Павел знает, что его ждут проблемы. Бог его предупреждает. Но интересно, Бог говорит ему только о том, что у него ждут проблемы. Но Бог не говорит, зачем он это говорит. И Павел выясняет это сам. Когда мы, постигая волю Бога, пользуемся логикой, мы, к сожалению, будем застрахованы от подобного знания. Мы поступим по своей логике. Мы поступим разумно, но не обязательно правильно при этом. Знаете, вот если в первом эпизоде, который вот мы до этого рассматривали, да, мы увидели, как изменился статус Павла, как он изменился как личность духовная, как человек, то здесь мы видим другую перемену. Это перемена в уровне знания. Причем это знание нерациональное. Это знание внерациональное. Это то, что мы называем откровением. В духовной жизни нас сопровождают два вида знания. Первое, безусловно, это рациональное. Это знание академическое, это знание логическое и так далее. То есть то, что исходит из нашей головы. И второе знание – это откровение. И вот они должны теснейшим образом соседствовать друг с другом. Перекос в ту или другую сторону автоматически лишает нас очень многих преимуществ, а иногда и правильных ответов. Эти два вида знания должны сосуществовать. Именно поэтому Павел, вопреки всякой логике, знает, что ему делать, идет и делает правильно, и Бог его хранит при этом. Вот это еще одна возможность, способность Павла, которую он приобретает только потому, что когда-то доверился Господу. Ну и третий эпизод, пожалуй. Вообще очень о многом можно вспоминать, но за неимением времени. Третий эпизод – это, собственно, уже Павел под арестом. Павел накануне своей гибели. Собственно, Павла арестовывали два раза. Первый раз он как раз едет в Рим, да, и дожидается там суда кесаря, но, как известно, это заключение заканчивается достаточно благополучно. Пребывая в Риме, то есть вот тот эпизод, да, на котором обрывается книга Деяний, пребывая в Риме два года, сам Лука, заканчивая книгу Деяний, как раз и говорит, что Павел пребывал там два года. За эти два года Павел написал четыре послания, так называемые тюремные послания, филиппийцам, Филимону, Колоссянам и Ефесянам. И вот, в принципе, уже тогда, будучи в заключении, в одном из вот этих своих тюремных посланий, апостол Павел пишет интереснейшие слова. Послание к филиппийцам, первая глава, с 21 стиха прочитаю. Филиппийцам, 1 глава, с 21 стиха. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравнимо лучше, а остаться во плоти нужнее для вас». Интересно, в этот момент Павел уже как-то странно относится к ценностям, которые у нас, простых людей, считаются высшими. Одна из высших ценностей, как мы считаем, это наша жизнь. И мы всеми усилиями стараемся эту жизнь сохранять. А для Павла почему-то в этот момент это уже не самая высшая ценность. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравнимо лучше. У Павла начинают меняться ценности. Это совершенно другие ценности. Это другой взгляд на жизнь, это другой подход к жизни. Фактически Павел в этот момент, это уже то, что мы называем человек не от мира сего, в прямом смысле этого слова. Но далее, когда Павел, через несколько лет после освобождения вот из этого первого заключения, через несколько лет он арестован повторно. И вот в тот момент Павел уже абсолютно не сомневается, что вот его в повторный арест закончится для него гибелью. Последнее прижизненное послание апостола Павла, которое он пишет, мы знаем как второе послание к Тимофею. Фактически, даже не зная этих обстоятельств, уже можно обратить внимание на то, что Павел в этом послании фактически прощается со своими спутниками, прощается с Тимофеем. В каком-то смысле некоторые эпизоды этого послания напоминают завещание. Например, один из известнейших эпизодов. 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел как бы подводит итог в этом послании, итог всей своей жизни и своему служению, и делает вот этот вывод. «Мне нечему стыдиться. Я прожил жизнь так, как я хотел, и самое главное, я прожил ее так, как хотел Бог». То есть он абсолютно спокоен. Смерть его в данном случае не беспокоит, она его не тревожит. Он готов перейти к Богу. Знаете, и вот, наверное, логичнее было бы, вроде бы, на этих словах Павлу и закончить. Течение совершил, веру сохранил. Аминь. Самое интересное, что Павел на этом не заканчивает. Дальше он обращается к Тимофею. И вот с 9 стиха. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Ну и так далее. В общем, не буду читать вот эту концовку с 9 стиха и до конца. Но обратите внимание, на первый взгляд она может показаться как бы отвлеченными рассуждениями. То есть вначале у Павла тут такие возвышенные рассуждения, что он готовится предстать перед Господом, и как ему хорошо, и вот что-то такое очень возвышенное, да? И вдруг раз – приземленное. Знаете, вот для меня этот эпизод является очень показательным. Он вдруг от мысли о смерти, да, которая была бы основной темой перед гибелью, перед смертью, наверное, любого из нас, мы ни о чем другом, как о своей смерти, наверное, думать бы не могли. Павел в этот момент думает совершенно о других вещах. То есть он как бы заканчивает о себе и опять переключается на Тимофея. То есть Тимофей его беспокоит больше всего, больше, чем он сам. И обращаясь к нему, он говорит, да, постарайся прийти ко мне, Марка возьми, приведи с собою. Когда пойдешь, принеси Филонь, берегись Александра Медника, там, ну и так далее, да. То есть у него такие абсолютно жизненные, нормальные рассуждения, он какие-то инструкции дает, да, какие-то просьбы свои высказывает. Знаете, для меня это очень ясное свидетельство того, что Павел действительно это человек совершенно с другими, нетипичными для обыкновенных людей ценностями. Этот человек живет как будто какой-то совершенно другой жизнью. Вот в свое время он, наверное, подобными словами это описал. «Все, что для меня было преимуществом, я почел щитою». Знаете, это не внутреннее усилие какое-то, да, вот не хочу, чтобы мои прежние ценности мной владели, хочу другие. Знаете, этого недостаточно. Это требует какого-то очень серьезного, глубочайшего внутреннего изменения, когда действительно что-то для меня перестает иметь значение, то, что имело значение раньше, а то, что не имело значения, вдруг становится самым важным. Это то, что достигается, наверное, годами, не просто следование за Господом. Это то, что достигается постоянным общением. Вот они, это фактически результат ответа на вот эти два вопроса. Кто ты, Господи? И когда я понял, кто Он, я сразу задаю вопрос, что теперь мне делать? Потому что действительно получив ответ на первый вопрос, и ведь ответ на первый вопрос, да, кто ты, Господи, это опять же, это не уровень знания. Так вот, когда я действительно получаю ответ на первый вопрос, второй вопрос от меня звучит автоматически, потому что по-другому я просто не могу. Если я узнал, кто он, то есть я узнал не о нем, я узнал его, второй вопрос в этом случае звучит действительно автоматически. Знаете, Павел о Боге в этот момент, когда он спрашивал, кто ты, Господи, знал, я думаю, побольше нашего. Фарисей, который с детских лет изучал Библию и все учение, о Боге знал очень много. Он не знал его. И вот когда он его узнал, его жизнь переменилась. Два вопроса, которые всю жизнь мы будем себе задавать. Два вопроса, ответы на которые раз за разом будут определять очередной этап наших взаимоотношений с Господом. Вот об этом ни в коем случае, наверное, нельзя забывать. В свое время Павел, доверившись Господу, пережил вот эти три основные перемены. Перемена своего статуса и своих возможностей. Перемена в своих знаниях, потому что он начал знать совершенно другие вещи. И перемена своих ценностей. То есть это человек, который просто изменился. Он не просто пожертвовал собой, да? Он изменился. Поэтому сам Павел никогда не ощущал себя жертвой. Он ощущал себя победителем. Пожалуй, наверное, вот это я желаю себе и желаю всем вам. Аминь. Знаете, наверное, в самом конце я хочу сделать такой призыв или предложение. Очень часто наше следование за Господом нами воспринимается именно как жертва какая-то, да, и мы воспринимаем себя как жертву. Но жизнь апостола Павла, она опровергает это. Апостол Павел добровольно покорился Богу и никогда об этом не пожалел, потому что на жизнь он начал смотреть совершенно по-другому. Если мы хотим, чтобы наша жизнь действительно изменилась, если мы хотим, чтобы в нашей жизни произошли перемены, мы просто должны изменить к ней отношение. Собственно, это и есть то, что предлагает Господь. Это и есть то, что иллюстрирует сама жизнь апостола Павла. Поэтому, если кто-то хочет этих перемен в своей жизни, вам нужно просто принять Бога для того, чтобы изменилась ваша жизнь. Не для того, чтобы он просто помог вам, да, выкрутиться из тех вопросов, которые сейчас стоят перед вами, а чтобы он просто изменил вас, изменил вашу жизнь. Если вы этого хотите, не бойтесь этого, приходите к Господу, кайтесь перед Ним и принимайте Его всем своим сердцем. Аминь.